Доброго утра, дорогие слушатели Веда Радио. Океан этого мира периодически приходит в волнение, его накрывают буря и шторм, но мудрецы утверждают, что разумный человек, нашедший покой и счастье внутри себя самого, не боится волн этого мира. Именно этому искусству и навыкам преодоления внутреннего конфликта мы учимся на прямых эфирах с Дмитрием Маевским и продолжим знакомиться с собой в ближайший час. Меня зовут Анна, и я с радостью зачитаю все ваши вопросы о сознании и реализации, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а сейчас я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Анна. Также я приветствую всех радиослушателей. И сегодня мы продолжаем цикл бесед, как вы сказали, о том, как иметь внутри себя это спокойствие. Однако вы правильно подчеркнули, можно сказать, верно заметили о том, что волны беспокойства не всегда будут. Но единственное, что если человек, он знает, как с ними взаимодействовать, с этими источниками тревог вокруг него, то само по себе это знание создает внутреннее состояние спокойствия. Ведь если человек в чем-то квалифицирован и видит стоящую задачу перед ним в области, в которой он специалист, он все равно внутри спокоен, он знает, что да, будет затрачено какое-то время, привлечены какие-то ресурсы, но это его не смущает, не превращается в проблему, это просто та ситуация, которой нужно уделить внимание и привлечь определенные ресурсы и закрыть, скажем, возникнувшуюся сложную ситуацию. Однако не всегда у нас есть такие предметы в нашем обучающем процессе, которые или дисциплины, которые бы нас учили взаимодействовать с тем внешним пространством, которое вызывает внутренний дискомфорт, определенным образом, каким же образом, которое будет наоборот нас воодушевлять. К примеру, есть проблема, и мы желаем от нее отдалиться. Люди иногда не поднимают трубки телефона, не снимают звонки. Почему? Потому что знают, что будет разговор неприятный, то есть дискомфортный. И лучше избежать. Мы отдаляемся в физическом мире, мы как раз так и действуем, что мы отдаляемся от того, что нам неприятно, что нам тяжело. Однако нужно учесть, что во внутреннем мире мы как раз идем наоборот, мы идем навстречу любой дискомфортной ситуации. Это внутренний и внешний мир, он имеет иные законы, как можно сказать, физические, метафизические законы. Вот они в основном в своем отличаются, либо наоборот противоречивы. И это естественно, потому что если человек уходит в другую комнату от звука, который раздражает, допустим, в одной комнате ему услышан, или, может, сестра музыку включила, ну, мы можем уйти в свою комнату и отдалиться, и там будет комфортно. Однако в мире внутреннем мы не можем куда-то уйти из самого себя. Поэтому здесь следующий такой пример или аналогия – это как мать и ребенок, они связаны. И мама не может убежать от ребенка, даже когда он там кричит, к примеру, что-то издает, какие-то звуки или в каком-то состоянии волнующем ее находится. Скорее всего, мама наоборот приближается, она уже связана отношениями, она связана любовью, и приближаясь, она решает какие-то вопросы, которые там возникли, какие-то трудности, да, возможно, разнимает детей, поднимает ребенка, прижимает к своей груди, целует, как-то успокаивает. И таким образом мы видим, что там, где есть любовь, там всегда есть приближение. Нет этой дистанции, когда есть любовь. Да, тоже неприятно, тоже крик, но тем не менее, или шум, но тем не менее это не то последствия не происходят на уровне автоматизмов. Хотя они есть, мы обычно, как говорили ранее, мы отдаляемся от холода к теплу, от тепла, чрезмерной жары, более прохладное помещение заходим. Однако, где есть любовь, мы видим, что у нас уже есть этот опыт, у каждого человека есть, где есть любовь, мы наоборот приближаемся. Да, трудно, да, сложно, нас это не отдаляет, а наоборот сближает. И вот дружелюбие или любовь, можно такие же использовать слова, потому что дружелюбие это более понятно или касается более широкого спектра проявления человека. Когда у друзей трудности, мы тоже объединяемся, становимся ближе друг к другу. И поскольку я говорю вот сейчас из Беларуси, вы знаете, что здесь, ну как, кто-то знает, кто-то нет, вероятно, здесь множество событий происходит на политической какой-то почве. И в общении ты не можешь избежать таких тем, в которых люди имеют разное мнение, и это твои друзья, знакомые, и они могут занять разные позиции, человек же свободен по тому, как он считает выполнять свой гражданский долг. Однако, когда это оказываются твои друзья, порой они не только занимают противоположное мнение, но еще крайне может реагировать друг на друга. Если у тебя другое мнение отличается, то могут даже утрачивать отношения какие-то или стремление поддерживать отношения. Так вот, внешних волн здесь достаточно. Что касается того, как идти на эти волны, не убегать, не изолироваться, а идти на них. Вот мы сегодня поговорим, какой у нас внутренний инструмент есть, который нам позволяет внутри не отдаляться от дискомфорта, а идти навстречу. И пойдем мы на эту встречу, если опять-таки я напомню, у нас есть какой-то инструмент. Если у нас есть техника взаимодействия с этим встречным течением, можно сказать. Еще маленькое отступление сделать для того, чтобы мы разогрелись в этой теме. К примеру, можем представить весы, только весы не современные, а вот как в нашем понимании есть левая и правая чаша весов. Но для того, чтобы они были отрегулированы по центру какой-то оси, связывающей эти две чаши, есть основание, есть это упор. И, как правило, наше сознание, оно может входить в внутренний конфликт, внутреннее противоречие. Можно сказать, такое черно-белое мышление. Это столкнуться наша доброта и злость, к примеру. Я говорю, опять-таки, пример привожу из Беларуси. Кто-то начинает ненавидеть руководство страны за те действия, которые насилие, которые совершили там спецслужбы, к примеру. Кто-то начинает ненавидеть тех, кто это спровоцировал. Такое поведение и отношение. И в любом случае мы сталкиваемся с некоторой частью доброты к своим родным, близким, либо жителям государства, простым гражданам, а с другой стороны злости к административной структуре. Кто-то же наоборот защищает правовой режим и добр и лоялен к нему, но при том, при всем при этом он очень злится на тех, кто вводит какой-то дисбаланс демонстрациями и так далее. Что же происходит? И на той и другой стороне у нас есть понимание добра и зла, просто точки разные. Но от этого суть не меняется. Если наше внутреннее сознание, оно качается на этих качелях, какие бы ни были точки опоры, кто прав, кто виноват, скажем, они все равно будут внешние. И люди так и разговаривают. Они приводят аргументы, почему они добры к одним и злы на других, к примеру. С другой стороны, оппоненты, они тоже достаточно много могут предъявить аргументов, почему они к одним добры, а к другим злы, а порой и беспощадны. Но все эти аргументы, они касаются внешних событий. А сегодня мы поговорим о нашем внутреннем мире, потому что и тема это внутренний конфликт. И для того, чтобы найти решение здесь или продолжить наше рассуждение, мы обратим внимание на само механическое устройство весов. Чаши-то мы рассмотрели, и они могут быть в разной степени заполнены. А внутренний мир – это та опора, которая стоит по центру той оси, на которой, по краям которой расположены эти чаши весов. Это вот опора, внутренняя эта опора, это есть сам человек. Сам человек. Как относиться к миру, в котором есть двойственность, чтобы мы не оказалось наше сознание на одной или другой стороне, как бы что-то опустится вниз, что-то поднимется вверх. Вот эту тему хотелось бы рассматривать. Если наша двойственность, наш разум и наши эмоции, это они могут находиться по разным сторонам оси весов, то душа, состояние души или душевности, духовности, можно так сказать, это та опора, это тот центр. К примеру, мы говорили о том, что да, кому-то я добрый и кому-то буду, может быть, не добр, а жесток даже в какой-то степени. На кого-то зол. Как человек может рассмотреть качество доброты с одной стороны? Добрый значит слабый, порой получается. Добрый значит уступает всем, со всем соглашается. И это не выглядит рациональным поведением, потому что не дает результата. И само качество доброты, оно занижает свою ценность, свою значимость в таких ситуациях. С другой стороны, если человек только злой, то это дает результат. Что-то мы пошли, создали, добились, что-то сломали, изменили, вот отстояли, вот есть результат. Поэтому все, что помогает, это злость. Как иногда я слышал такие фразы: наглость – второе счастье. Оно-то не счастье быть наглым, какое оно счастье, но оно, поскольку оно результативно, то человек говорит: вот оно, пожалуйста, еще одно счастье, можно сказать, есть результат. Но, безусловно, мы знаем, что когда мы проявляем злость, мы чувствуем одиночество, от нас отворачиваются родные, близкие, порой друзья, мы же ударяем по отношениям как таковым. А добрый, вроде как слабый, нерезультативный, но зато со всеми в отношениях. Однако, постараемся выйти за пределы такого понимания, такого полярного или акцентуированного внимания или-или. Помните, ранее мы говорили о том, что духовность, она включает в себя, а не противопоставляет или же исключает что-либо. К примеру, когда мы сосредоточим сейчас свое внимание, ну, на механическом таком образном мышлении, как устроены весы, есть по центру опора, вот, войдем в это состояние души, способность души также присутствует различать. Различать, но различает не просто добро и зло, и как на противоположных полюсах, а способность различать означает, что мы различаем некоторые вещи. Иисус Христос говорил: ненавидеть нужно грех, но не грешника. И вот способность отделить самого человека как грешника от греха – это уже наша духовная такая квалификация. Поэтому, когда говорим о внешних переменах, которые всегда будут очевидны на первый взгляд, что хорошо, что плохо, но однако, если мы добавим вот эту квалификацию сегодня о том, как научиться также различать, это не просто поставить знак равенства, да, это различать, но относиться одинаково на духовном уровне. То есть мы видим, что что-то может вредить, и сам по себе грех не вызывает у нас радости, либо насилия, ошибки других людей, которые ведут к страданиям, можно сказать, или к каким-то факторам, которые неблагоприятны, можно сказать, на жизнь общества и людей и так далее. Ведь это же тоже мы понимаем все. Но какую мы позицию внутри в своем сердце занимаем к тем людям, которые могут быть источниками таких тревог или, можно сказать, деструктивных ситуаций. Вот здесь следующее. Когда мы отличаем само поведение от того, кто выполняет это поведение, мы, соответственно, сохраняем эту остроту понимания, сохраняем свои ценности. И при этом мы не вступаем во внутренний конфликт. Почему? Или что нам поможет не вступать в этот конфликт? Еще раз приведу пример из той области жизни человека, который был ранее приведен, это матери и ребенка. Ведь мама тоже бывает наказывает, но когда она наказывает из любви, то ребенок это чувствует, что о нем заботится. Если же мама наказывает ребенка из-за того, что она раздражена, или отец, он просто развивается, прыгает или там тренирует свой голос, и он думает: я хотел отдохнуть, но здесь у меня шумно в квартире, и начинает злиться, срывать свою неудовлетворенность на детях. Они это тоже чувствуют и отдаляются. Поэтому не то, что внешне мы не действуем. Наказывать-то можно, но при этом вопрос к нам: а есть ли это любовь? Потому что любовь, она может приобретать разные формы, как цветок розы. Безусловно, он красивый, может ароматный запах быть, однако есть на стебле и шипы. Поэтому любовь – это не только такой сахар и мед, можно сказать, это и сахар и мед, но порой это и ответственность, и требовательность, и дисциплина, и так далее. Поэтому вот если посмотреть, как соединяются цветочки розы, есть и шипы, и розы, но никто от них же не отказался, от этих цветов, да, из-за наличия шипов. Для нас соединиться в центре этих весов, о которых мы говорили, выйти за пределы внутреннего конфликта, это пойти в этот конфликт, но вместе со своей любовью. Пойти в любую нас раздражающую ситуацию, но при этом не исключить любовь в своем сердце, не исключить доброту, доброжелательность и любовь в своем сознании, в своей душе. Да, мы с чем-то, может быть, не согласны. А как же мне пойти в это несогласие не с гневом, ненавистью, презрением, от которого я сам истерзан, со временем становлюсь, истощаю свою систему эндокринную, пищеварительную, нервную систему и так далее. А как же с любовью? Вот, к примеру, дети же доверяют, когда мы возвращаемся, еще не выходим за рамки нашего примера. Горькое лекарство. Мама дает с любовью. Оно горькое. Мы даже испытывали этот опыт. Мама говорит, там выпей или там прими. Она улыбается, она так добра, нежна, ласкова к тебе. И ты знаешь, что раньше тоже так было, и было горько. Но все равно доброте, которая идет из слов, из речи, из душевной теплоты мамы, мы все равно открывали ротик и пили горькое лекарство. Хотя и раньше мы это делали, понимали, что вроде как обман. Но это не обман, потому что у нас было не только горечь, а лекарство, но и сладость любви, сладость заботы. Поэтому мы все равно сохраняем отношения с мамой, доверяем ей и продолжаем жить. Так вот, идея в том, что результат, он как раз достигается не просто со злостью или наглостью, а когда, да, есть у нас мнение определенное, может быть, какие-то наши ценности. Мы же не мокрые тряпочки, которые принимают след, ботинка, которая там ее как-то пнул или наступили на нее. И тем не менее, наличие своих ценностей, каких-то осознания своих прав и обязанностей и так далее, это не означает, что мы можем исключить дружелюбие и любовь. И вот как раз, когда мы добавляем любовь, всегда будет хороший результат. Если мы возьмем одну жесткость, как человек-чеканщик. Он делает узор из чеканки, выполняет чеканку на, например, медный горшочек. Он берет и наносит удары таким молоточком. Если он просто наносит удары, он может пробить горшок, и горшок вообще перестанет функциональным быть. Он, да и некрасив, с дырочками будет. А если какой же он может хранить жидкость какую-то, да? Да вряд ли какой, она же будет вытекать. То есть вообще все испорчено. Но одной мягкостью тоже не сделать рисунок. Значит, мы говорим о том, что нужно совместить этих два аспекта. Как, с одной стороны, человек наносит удар этим предметом для чеканки, каким-то молоточком, с другой стороны, у него мягкая ладонь поддерживает обратную сторону этой стенки сосуда. То есть, с одной стороны, он может регулировать нанесение удара, с другой стороны, есть такая компенсация, можно сказать, опора или основа. Все равно это мягкость. И в результате мы получаем хороший результат. Мы получаем результат, то есть добро, когда мы основываемся на доброте и любви, мы всегда получаем результат. Это не то, о чем мы говорили в начале. Если добрый, значит не результативный, поэтому я не буду доверять этому, можно сказать, благочестию. К примеру, если с мамой, да, есть горькое лекарство, есть любовь матери, результат какой? Здоровье ребенка, а это результат. Результат также это отношения, основанные на доверии, взаимности и так далее. В контексте нашего второго примера с горшочком, то результат это действительно хорошее произведение, которое полезно в быту и более того, оно может украшать наш интерьер и, соответственно, это тоже результат. Поэтому, исходя из этого, можно прийти уже к практической стороне нашей беседы, что же это означает конкретно для нас, когда у нас есть некоторая категоричность в оценке ситуации, и как же не наполниться неприязнью именно к тому человеку, ну, который идет вразрез с нашим пониманием, какие должны быть люди, или какие должны быть, ну, какие-то силы государственные и так далее. Чтобы прийти к этому состоянию, есть, это очень просто, честно скажу, это вообще не сложно. Просто инстинкты, которые есть у людей, они не дают возможности наполнить любовью даже ту область, которая нам неприятна или даже опасна, можно сказать. Однако это и есть та квалификация, которая нам позволит оставаться бесстрашными перед встречей с тем-то, что нам нежеланно или неприятно, или не по душе, можно сказать, во внешнем факторе. Давайте сейчас я уже раскрою эту тему. Как внутри себя с этим взаимодействовать. К примеру, мы видим, что человек проявляет жестокость. Мы вот в Беларуси столкнулись с такими фактами, да, были факты жестокого обращения к людям. Я не приемлю такого отношения к людям, человек думает. Нет, это не, я не считаю, что в 21 веке должно быть такое отношение или такое обращение к людям или согражданам. Хорошо, значит, а какое ты считаешь должно быть отношение, и оно отсутствует в данном случае? Тогда можно сказать, быть более уважительным, в соответствии с законом или нормативным по закону, правилам. Хорошо, какое еще должно быть? Возможно, избирательным, там по отношению к возрасту, полу и так далее. Тогда, если мы видим все то, что меня злит, человек может подумать, или возьмем какое-то третье лицо, его раздражает такое поведение, значит, что раздражает, оно несправедливо, вызывает боль. Мы в своем сердце задаем себе этот первый вопрос. А из-за отсутствия каких качеств я сейчас испытываю это возмущение, эту тревогу, это беспокойство? Из-за каких я испытываю беспокойство, я уже это чувствую, я это определил. То есть это наглость, злость, ненависть какая-то там, превышение каких-то полномочий и так далее, жадность. Ну, все, у нас там это очень легко сформулировано, потому что негативные эмоции, они... Чем чаще мы чем-то пользуемся, тем под нашей рукой ближе находится именно негативное состояние. Мы сразу же обличаем причины, из-за кого и по отношению к кому я их испытываю, да? Но испытав это, мы задаем тут же вопрос, а какие качества отсутствуют у тех людей? Отсутствие каких качеств, способностей, возможно, вызывает у меня это негодование, злость, ненависть и так далее. Вот здесь уже нужно потренироваться, потому что обычно мы до этого не доходим. И когда мы получаем ответ изнутри себя благодаря какому-то размышлению, а это несложно, потому что если мы задаем этот вопрос, то наш мозг он даст ответ. Он его имеет. Поэтому если мы сохраняем некоторое спокойствие для того, чтобы задать вопрос и услышать ответ, отсутствие каких качеств? Может быть доброты, может быть внимательности, может быть уважения. И в последующем, когда мы задали этот вопрос, получили исчерпывающий ответ, а желательно его задавать чаще, там 5, 6, 7 раз, чтобы у нас было 7 ответов. Отсутствие каких качеств вызывает во мне это негодование, к примеру, либо злость. И следующий шаг, который проявляет уже нашу опору, нашу душу, это незыблемый источник какой-то основательности своей опоры или фундамента жизни. Или, как мы напомним в нашем примере с весами, это такая центральная опора, она проявляется. А когда мы желаем именно в изобилии, желаем этому человеку, либо группе людей иметь эти качества, находить их в своей душе, в своем сознании и через них проявлять в поведении. Вот такова методика. Она о чем говорит или возвращается к изначальному примеру мамы с ребенком. Да, ребенок что-то чудит, беспокоит, тревожит, волнует маму, вызывает у нее чувство сожаления, гнева или раздражения, но при этом мама приближается к нему. Как же нам приблизиться к людям? Мы же не можем приблизиться к тем, кто угрожает нашей жизни или нашему здоровью. Но ничего не может помешать и ничто не может помешать нашему приближению на уровне души, на уровне нашего сердца. Когда мы начинаем желать этим людям определенных качеств, которых как раз на наш взгляд, пусть на наш взгляд, но их не достает, потому что эмоции-то наши. Вот. И такие пожелания, они создают эту близость, как мы говорили ранее, что духовность – это включение, а не исключение. Поэтому, как и мама с ребенком, она сохраняет отношения и получает результат, так и мы можем получить результат в своей жизни. И этот результат не всегда будет то, что другие люди меняются. Но мы хотя бы создали все со своей стороны, чтобы другие люди изменились. Но поскольку мы разговариваем, вот беседы здесь идут о теме внутреннего конфликта, у нас есть результат, потому что у нас нет внутреннего конфликта. Да, мы не согласны с какой-то несправедливостью, но при этом у нас нет внутреннего конфликта. Потому что мы заняли свою высокую такую точку отношения к этому конфликту, который может быть и внешний, но, естественно, я пришел внутри, но добавив любви, мы проявили какую-то определенность, категоричность мнений, и при этом мы сохранили спокойствие, то есть у нас любовь заполняет эту территорию. То есть мы видим, что если на одной стороне чаши весов было зло и на другой добро, то тогда это разные позиции. Но если есть зло и есть любовь, есть добро и тоже есть любовь, то есть общий знаменатель. То есть мы остаемся на одной позиции, на дружелюбии или любви. Естественно, мы говорим, я не, может, не смогу так, я буду неискренен и буду людям этим желать, таким людям желать проявления этих качеств. Однако начинаем это делать по отношению к самому себе. Вот, дорогие друзья, здесь тоже такая важная часть нашей беседы. Когда я замечаю, что я раздражен на самого себя за, может быть, лень, недисциплинированность, а порой грубость, невнимательность, мы также желаем себе, соответственно, такие же качества, отсутствие которых у нас вызывало дискомфорт. Потому что сделать оценку, что я груб, а значит, что значит груб? И себя наказать за это. Но наказать себя, это же не значит что-то дать. Поэтому мы говорим, да, я груб, значит, каким мне нужно быть? Вежливым. Дай-ка я пожелаю себе вежливости. И таким образом мы сосредотачиваемся на том, что действительно нас может наполнить, изменить, возвысить. И более того, мы перестанем бояться ошибаться. Почему? Потому что любая ошибка, она даст нам территорию нового заполнения, свежего воздуха, чистого воздуха, своего, можно сказать, развития. Ну, я бы не сказал развитие, я бы сказал раскрытие. Потому что мы указываем тот, сосредотачиваем свое внимание на том качестве, которое у нас есть, от природы оно у нас заложено, и под нашим вниманием оно начинает раскрываться. Поэтому мы видим, что если я груб, значит, я недостаточно внимателен к своему качеству, само это уважение к другим людям или вежливости. Соответственно, дай-ка я буду обращать, желать себе. И когда мы желаем себе вежливости, то, безусловно, наше сознание, оно концентрируется на этом и проявляет его внешнее проявление. А как вежлив, это какой я, когда я вежлив? В общении, в мыслях, в поведении, в поступках. И, соответственно, добавляем время, и наша вежливость, она заполняет эти территории внешнего проявления. Нам становится комфортно от самих себя. Происходил эксперимент в свое время, когда детки по классической схеме исправления ошибок красными чернилами исправляли правописание. Вот, или буквы, да, когда мы писали в первом классе, буквы мы неровно их могли выводить, и нам подчеркивали, что нет, вот ты неправильно, некрасиво написал эту букву. И эксперимент заключался, как всегда, во второй части. Это когда преподаватель, он обводил красным чернилом ту букву, которая была очень красиво написана. Можно сказать, правильно и красиво. И ребенок, он получал свой конспект, смотрел, его сознание концентрировалось именно на правильном, на том, как нужно. И успеваемость, результат, он всегда неоднократно проводился эксперимент, всегда был выше, то есть скорость обучения правописанию, она была больше именно во второй группе. То есть люди, детки быстрее учились писать, или почек вырабатывать свой. Да? Соответственно, вот мы имеем опять следующий вывод можем сделать. Если мы концентрируем внимание на том, что нам нужно, что нам желанно, то это в большей степени проявляется гораздо быстрее. В большей степени и гораздо быстрее. Поэтому при таком отношении к себе, чтобы довериться этому чувству, что мы можем, и что это работает, и что это дает результат, мы испытываем, конечно, на себе, когда мы то, чего у нас, то наше поведение, либо наши мысли вызывают раздражение какое-то, приводит к внутреннему конфликту, то, что в наших ценностях я не должен быть таким, однако в реальности я такой. Сразу замечаем, вот я так делаю маленькое такое повторение, отсутствие какого качества вызывает у меня это раздражение, концентрируемся на этих качествах, либо способностях, навыках, и начинаем желать себе. Когда мы подчеркиваем их этими пожеланиями, они со временем проявляются, и мы получаем как следствие результат. Это еще больше удовольствия от жизни, от самого себя, и доверие своей дружелюбию, и доверие своему чувству любви. И затем оно, конечно, переносится, когда мы доверяем самому себе, мы увидели результат, это переносится во внешнюю сферу по отношению к тем людям, которые раздражают нас во внешнем нашем пространстве. Вот такая практика, достаточно логичная, доступная для каждого человека. Естественно, может быть требующая немножко размышлений, но в этом-то мы отличаемся, в общем-то, от других живых существ, потому что можем размышлять, можем анализировать, делать выводы, наблюдать за своей реализованностью и быть честными, потому что честность, она говорит о том, что да, у меня есть это чувство любви, почему же я им не пользуюсь? Или выборочно пользуюсь, и вдруг там, когда она мне больше всего нужна, я о ней забываю, об этом чувстве дружелюбия и любви. Это была первая часть нашей беседы. И, возможно, если есть вопросы, я бы ответил, если радиослушатели появились, либо перейду ко второй части, это тоже по своей внутренней стабильности.
Спасибо, Дмитрий. Вот есть такой, наверное, закономерный вопрос: а откуда брать этот ресурс любви?
А зачем его брать, когда он у нас есть? Его не нужно ниоткуда брать, мы из него состоим. Мы думаем, что любовь это что? Так где-то вне нас? Нет, она внутри нас, мы из нее состоим. Когда мы говорили, что опора идет в качествах души, это способности жить с любовью, с дружелюбием, и поэтому это и есть наша опора, да? То это правда, потому что качества духа таковы, говорится иногда, это вечность счастья и блаженства, опора духа. Ну, блаженство это на уровне эмоций, можно сказать, да? Знание это на уровне разума. Так вот, задавать вопрос, а с любовью это как? Просто мы же вот люди, мы можем, еще раз, я тут от ответа сосредоточен на том, что мы природой созданы получать ответы изнутри. Мы так живем, мы так мыслим, мы просто таких вопросов не задавали, друзья. Не надо думать о внешнем. Где брать? Значит, мы уже такой вопрос поставили, что где это во внешнем мире брать? Ну, мозг, как он может ответить? Скажет, ну, у тебя негде сейчас брать твои ситуации, посмотри на себя. Но когда мы зададим вопрос, по-другому поставим, а как я могу делать это же дело, но с любовью? И наш мозг, он сам нам ответит. Здесь даже не нужно представлять эти какие-то или искать эти сферы. Мы изнутри получим ответы, а как мне поступать из любви? Как я из любви, допустим, могу принять душ? Как? А если я с любовью выбежал на пробежку? А если с любовью, то как я выбежал на пробежку? А если я делаю приборку в квартире там? А если с любовью, то как? Конечно, может быть, это не сразу так мы получим ответ изнутри, но давайте вспомним о том, как устроен наш мозг. Если мы задаем вопрос спокойно, 5-6 раз, то ответы, они приходят. Ответы приходят. И здесь нет никакого внешнего ограничения, мы так устроены. Поэтому фактически все наше раскрытие самого себя зависит от того, какие мы вопросы задаем самому себе. Поэтому можно начинать с самого маленького. Где брать любовь? Не где брать, а как жить с любовью. Потому что когда мы живем с любовью, мы создаем вокруг себя пространство любви, и тогда ее изобилие. Куда ни пойди, там везде любовь. Ну, еще один можно такой привести пример. Я в свое время, когда обучался этой науке трансформации энергии, один из моих духовных учителей, он сказал, что если ты чувствуешь одиночество, ну как одиночество? Одиночество, когда мы, ну что ли, не в центре внимания других людей, или вообще не в сфере их внимания, уже не в центре. Пусть на периферии, но как-то не чувствуем, что люди стремятся к общению с нами. Значит, пришло время начинать любить. Как только ты почувствовал, что ты не любим или как-то не в сфере внимания других людей, это прямое указание, это подсказка, такой колокольчик. Начинай любить. Начинай дарить подарки. Принимай подарки от других людей, безусловно, говори о своих реализациях, которые тебя воодушевили, которые тебя наполнили, возвысили, сделали счастливым. И, конечно, угощать, никто же не запрещает угощать кого-то, ходить в гости, кушать. Это самое время начать любить. Вот и все.
Очень ценный ответ и очень ценный совет. Спасибо большое вам, Дмитрий. И вот такой еще вопрос. Слышала, что есть методика благодарить человека за те качества, которые он еще недостаточно развил, но которые мы бы хотели, чтобы он проявлял в наших с ним отношениях. Например, часто так советуют с мужем делать. Благодарить за внимательность, чтобы это в нем воспитать. Работает ли?
Кхе-кхе. Вот когда задают вопрос, работает ли, это означает, что пришло время нам проверить это в своей жизни. Мы берем, поступаем определенным образом и смотрим, работает или не работает. Если не работает, значит проверяем, а в чем может быть у нас какая-то технология исполнения, она где-то была нарушена. Безусловно, работает. Работает просто по закону кармы даже. Знаете, действия и ее последствия. Если мы видим, что человек, он, допустим, унывает и горюет, а мы говорим, о, я рад тебя видеть, ты такой восторженный, энтузиастичный, а то как минимум человек начнет концентрировать внимание, да, действительно, мы концентрируем его внимание на этих чувствах. Он, это можно сказать, это ложь, это обман, потому что он грустный и печальный. Мы должны сказать, что он грустный и печальный, указать ему на это, и он изменится. Но берем ресурсы из будущего, друзья. Распространенное мнение, это да, нужно указать на ошибки, но указать на ошибки, это не дать направление и ресурс измениться. Ведь если человек упал, поскользнулся и упал, мы же не подходим к нему и говорим, ты упал, ты стоишь на четвереньках. И он сказал, да, спасибо, я и не знал. Вот сейчас я поднимусь. Мы же так не делаем, друзья. Мы же подходим, протягиваем руку или подхватываем под руки, поднимаем человека, да, приводим его в порядок. Мы же так действуем. Поэтому мы, а кто мы таким, в таком случае? Мы тот ресурс, та сила и тот вектор, который поднимет человека. Поэтому при общении с людьми используется тоже направление. Мы выступаем тем ресурсом и тем направлением. Мы говорим, подчеркиваем какие-то определенные качества, концентрируемся на них. И более того, мы верим в это. Это можно было бы назвать лицемерием и сказать, что это не сработает, если мы не верим в человека. Тогда да, мы не верим и говорим ему, я уже давно разочаровался в нем, потерял всю надежду, можно сказать. Но поскольку это такая вот техника дается авторитетными людьми, ну попробую сделать. Конечно, мы просто лицемеры в этом смысле, и маловероятно, что человек получит потенциал, какое-то направление, воодушевление. Здесь можно привести пример с учителем музыки, да вообще в школьной, вот я вспоминаю школу уже, да, ты приходишь на какой-то предмет и понимаешь, что ты ничего в нем не понимаешь. А учитель так пламенно, вдохновленно говорит о своей дисциплине, воодушевляет. И ты смотришь, что через год ты, да, действительно, ты понимаешь уже, у тебя есть какой-то навык, понимание этой дисциплины. Но у нас действительно, когда мы пришли в этот класс, или там, допустим, неважно, может, это урок музыки или иностранный язык, понимаешь, что ты вообще нолик. Но он-то на нас не смотрит, как на нолика. Он знает, что у нас есть этот потенциал, потому что у него уже есть этот опыт. Так было с предыдущими классами, с предыдущими детками. Пусть в разной степени, но они проявляли успеваемость. И, соответственно, также и мы действуем. Когда мы действуем, мы в этом смысле честны перед человеком, потому что мы видим его потенциал быть внимательным, добрым, заботливым и так далее. Но если мы забудем о том, что это исходит из нашей веры в него, тогда это просто может стать очередной манипуляцией, которая нам, кроме разочарования, в общем-то, со временем ничего не даст.
Благодарю, Дмитрий, за ответ. И вот еще один, мне кажется, такой важный вопрос. Как желать хороших качеств человеку, но, во-первых, делать это экологично для него и не ожидать, что он резко станет ими обладать? И что делать, как научиться позволять человеку уже сейчас быть таким, какой он есть в нашем сознании?
Друзья, мы же говорим в контексте внутреннего конфликта, поэтому самое все-таки я хотел бы обратить внимание на то, что когда мы выходим на уровень этого дружелюбия или проявления любви, результат в первую очередь это то, что мы остались спокойны, мы остались свободны, мы живем в внутренней территории свободы, наполненности, целостности. И когда мы остались в таком состоянии независимости, можно сказать, от внешних ситуаций, или наоборот, мы наполнились благодаря какой-то изменению во внешнем пространстве, мы были нормальными. И потом увидели проявление, допустим, муж проявил забывчивость и забыл, что сегодня годовщина свадьбы или даже наш день рождения. Вот реально проснулись, а он, ну, спит еще в плане сознания. Конечно, тогда нас это может возмущать. И мы почувствовали это возмущение в себе и пожелали вот этих добрых качеств, да, внимательности, таким важным моментом в отношениях. Может быть, для него это мелочи, потому что он всю жизнь посвятил, а что тут один день. Но тем не менее мы сосредоточились и пожелали. Но когда мы это пожелали, мы ощутили внутри себя свободу. То есть он, может быть, и забыл, может быть, это его невежество или его ошибка. Но внутренний мир мы спасли, не только спасли, а стали гораздо лучше себя чувствовать, чем просто нейтральными были в положении, в каком-то среднем состоянии. А здесь мы наполнились этим пожеланием от своего сердца, от уважения, благодарности. И нам самим так стало здорово, так стало хорошо, что этот человек может измениться, а может не измениться. И мы уже не контролируем этот процесс во времени. Поменяется же он или не поменяется. Просто мы уже получили этот результат, внутреннюю свободу. Здесь бы хотел сказать, что именно внутренняя свобода, она делает нас активными и жизнелюбивыми. Потому что мы можем сказать, вот он один раз забыл, что у меня день рождения, второй, третий, и я уже больше не могу жить с таким человеком. Видите, мы остановились. Но если да, он забыл в третий раз, и мы все равно это ему пожелали, то мы чувствуем, я так себя хорошо чувствую. Даже если он всю жизнь будет забывать, я же только себя хорошо буду чувствовать. То есть наша жизнь, такой интерес к жизни и любовь к жизни, она сохраняется. Потому что если мы поставим это в зависимость от других людей, то, скорее всего, мы попадем в зависимость от их ошибок, а не от добрых чувств. Это я бы даже вообще не рассматривал, меняются там другие люди или не меняются. Но вопрос, когда мы счастливы, с нами хотят общаться. И более того, когда мы спокойны, то спокойны другие люди. И знаете, как происходит? Это я маленький, может, пример хотел бы рассказать из своей жизни. Я сдал машину в сервис и предупредил там. Там немножко нужно было подтянуть резьбу в соединениях. Но соединение было твердого металла и мягкого. То есть стали и алюминия. И мастер я предупредил, что это соединение, оно из разных металлов, и нужно сделать это очень аккуратно. И несмотря на то, что я предупредил мастера, они все-таки сорвали резьбу, потому что шел час, второй, третий. И, в общем-то, это продолжалось 5 дней, и каждый раз я приходил, мне сообщали новую о моей машине. Что там уже и мотор нужно ремонтировать, и уже и коробку автомат нужно всю ремонтировать. В один из дней просто они говорят, мы даже не можем там что-то собрать, потому что самому взять и собрать это. И у меня вот через 5 дней сформировался такой список тех претензий, как претензий, обоснованных претензий, потому что делал я, что делали они со стороны, своей стороны, и как, ну, в чем была закономерность ошибок. Вот. И прийти с этим списком, чтобы убрать какой-то эмоциональный такой фон. И тем не менее я подумал о том, что я же не прощаю их. У меня все это есть, я стараюсь действовать рационально, но внутри у меня негодование. И когда есть это негодование, какой я могу получить результат, если люди начнут только защищаться, чувствуя мое негодование к ним, они станут на позицию защиты, но не будет решения, не будет рассмотрения моего вопроса. Поэтому я тогда почувствовал, что простить я не могу, потому что постоянно не было повода, даже одного маленького дано. Но я это сделал, потому что мой учитель духовный, он сказал, что природа человека прощать, так же, как природа зверей ругаться там, да, вот за какие-то сферы этой жизни, да, или какие-то ресурсы. Такая же природа, естественно, природа людей прощать. И поскольку это было наставление, я говорю, хорошо, я не могу, но следовать наставлению я могу. И когда я соединился с этим чувством прощения, я пришел к ребятам, они на меня посмотрели, и все, что я хотел доказать им, без разговоров, они просто посмотрели на меня так. Мы остановили взгляды, мастер, он смотрит, говорит, знаешь, говорит, мы вот ни за что платить не надо, вот все, мы немножко ошиблись, да, вот все вот. Он до этого, не поверите, это все было наоборот. Все наоборот была позиция. Давай только ты заплати вот деньги за то масло в коробке, которое мы поменяли. Ну, зря, конечно, меняли, но мы уж поменяли, оно все равно у тебя там новое. Вот просто за это. И другими словами, они мне сказали то, что я хотел добиться. Вот поставив вопрос на ребро. Почему это произошло? Потому что человек, наш мозг, он умеет коммуницировать с другими всеми. Это как компьютеры, это сеть компьютерная. И если мы сохраняем уважение к человеку, да, поведение требует рассмотрения. Но сохраняем уважение, то есть потому что если я не простив, как я могу, человек мог почувствовать уважение, если у меня ошибка в поведении вызывает, что он плохой. Естественно, он неплохой, поэтому сопротивляется этому чувству. Когда ушло вот это внутреннее основание, то есть мы на уровне душ были как бы взаимоуважительны, во всяком случае это исходило из меня, он почувствовал уважение к себе, и вопрос остался на рассмотрении, он сам принял эти решения. Вот так может измениться человек, потому что через внешние слова, через мимику, когда мы смотримся в глаза и хотим доказать, почувствовать, что он негодяй, чтобы он сам почувствовал, что он негодяй, или доказываем его аудиальным каналом, визуальным каналом или тактильным, как-то вот проучить его и ждем этого результата. Это очень сложно, потому что стена в сердце, она начинает, мы становимся грубее, что ли, и там эта стена увеличится. Мы выше, и она выше. Как же нам через нее докричаться до души? Но став на уровень души, он услышит этот голос внутри себя. Мы же связаны, он внутри себя, как, ну, иногда есть, говорится, голос совести, хотя это не совсем точное определение, но человек слышит изнутри, не через стену какую-то, не через препятствие, а он раз услышал, и все, услышал, соответственно, он уже предоставлен дальнейшим поведением на основе того, что он услышал.
Какой интересный опыт, спасибо, что поделились так живо и объемно сразу заиграло, как это можно применять в реальной жизни, что-то действительно работает. Спасибо большое. И вот еще один такой вопрос. Здравствуйте, Дмитрий и Анна. Вот когда появляется эта негативная эмоция, я слышала советы, что для женщины все равно нужно проявить ее наружу, но экологично, топнув, кинув подушку или еще как-то. Получается, что ваш вариант – это работа с эмоцией к человеку через разум, что ли. Но как реально понять, что к человеку эта эмоция не загналась куда-то вглубь, а реально проработалась? И возможно ли свой ум по умолчанию научить так реагировать, как вы описываете, или это нужно будет делать каждый раз?
Так если это приятно, почему не будем делать каждый раз? Я же не говорю о том, что мы делаем, что нам неприятно. Проявлять любовь и дружелюбие – это же приятно. Это же приятно и благоприятно как для нас, так и для человека. Разве это не благоприятно для человека, если мы ему пожелаем в своем сердце, ну, внимательности, доброты или там что-то еще, чуткости? Мы, во-первых, не отдаляемся от человека в отношениях, во-вторых, человек это чувствует. Человек же чувствует. Если бы ладно, он был камнем. Но мы не камни, это невозможно. А во-вторых, это вызывает благословение пространства, природы и Бога. Почему? Потому что если мать природы или Господь, они уже тоже есть родительские отношения к нам. Представьте, что если какой-то ребенок ошибся, ну, как-то вот раздражает, может быть, или грубит, ну, другому ребенку, а он проявляет эту доброту и говорит, ну, или в сердце своем, Господь, ты слышишь наши мысли, мать природа, не только это, скажем, Господь слышит, как-то взяли и мистифицировали это все. На уровне, как бы, электромагнитного поля это все замеряем, это все научные факты, это все определенная частота электромагнитных волн. Магнитное – это от сердца, а электромагнитное, электро – это работа мозга. Поэтому эти поля, они все реально существуют, и они читаемы, они измеряемы, как мы относимся к людям. Это чувствуют и другие люди, и мать природа. Конечно, они же будут рады, когда один проявляет грубость ребенок, а другой желает ему вот какого-то внимательности, доброты и так далее. Это же еще и поддержка от природы, а поддержка от природы – это значит и наше здоровье, и все остальное. Поэтому здесь со всех сторон и благоприятно, и приятно. И почему же это можно отказаться от такой своей жизни, приятной, благоприятной для других, для своей судьбы и непосредственно для самого себя сейчас. То, что касается для девушек, благоприятно выражать эмоции, так выражать благоприятно для каждого. Я что-то не помню, что изучаю, как бы, ну, может быть, у меня же работа – это гипнотерапевт, поэтому, конечно, мы прорабатываем невыраженные, непережитые эмоции или гештальт-терапия нас с этим взаимодействует. Это же тоже не теория. Однако мы можем выбирать, какие эмоции проявлять. Сказать, что для девушек только благоприятно выражать вот гнев, там, стопнуть, что-то разбить посудку или бросить подушкой. Но вы же не докажете мне, что у женщин нет разума или нет мозга, что она просто вот такое эмоциональное существо и обязательно только эмоциональное существо. Возможно, да, она может быть более эмоциональна, чем мужчина. Но и мужчины разные бывают, да и девушки разные бывают. Знаете, здесь вот так слишком полярную нить провести, я бы не проводил, потому что и размышлять может девушка, и выбирать может в своих эмоциях и девушка. И нет такого научного факта, что девушка не может выбирать эмоции. И либо какой-либо человек родился с рожденными эмоциями, и они неизменны. Нет таких научных фактов, этого нет. А если нет, то почему бы нам не поверить в себя и не пользоваться тем, что нам дано в изобилии? Ведь иногда, я не знаю, я не рассчитываю на то, что со мной согласятся люди, но я в своих как бы техниках не даю для женщин и мужчин, потому что, ну, различий, потому что мозг есть у женщин и у мужчин, и сердце есть у мужчин и женщин, но и те, и другие могут этим пользоваться, а также могут и не пользоваться. И мужчины могут не пользоваться, и женщины могут не пользоваться. Однако любовь есть и у мужчин, и у женщин, и это бесспорный факт, пусть даже выражается немножко по-разному, но и темперамент разный, но это же не означает, что разный темперамент, это просто внешнее проявление, но любовь, все равно все может быть наполнено любовью. Поэтому тут выразили, бросили подушкой, бросили, но вопросы, подключили ли любовь, или так и осталось просто выражение. Как бы гнев, если приходит, в частности, о гневе. Если эмоция не выражается, то она разрушает, загоняется внутрь, и гнев он должен что-то разрушить. Поэтому либо что-то разрушается во внешнем мире, либо сохраняем себе, значит, разрушаем здоровье. Ну и, соответственно, нервную систему, свою психику со временем. Однако, если это просто гнев, то это одно дело. А если и гнев, и любовь, это другое дело. Вот я же не зря говорил этот пример с горшочком, да, то есть есть что-то, что нас не устраивает, но при этом есть и любовь. Вот есть и рисунок красивый, и были удары какие-то нанесены. Я просто к тому, чтобы делать, добавлять любовь.
Спасибо большое за ответ. Очень важная тема сейчас поднялась. И еще тогда зачитаю пару вопросов. У нас время еще есть. Вопрос немного не по теме эфира, но очень нуждаюсь в совете. У мужа появилась зависимость от телефона и игр. А что я, как жена, могу сделать, чтобы помочь? Он свою зависимость не осознает.
Интересный вопрос. Зачем что-то делать с той зависимостью? Если мы, допустим, я муж или там жена, если мы с удовольствием живем своей жизнью, как жена или как мама, я же не знаю, какие позиции, если мы как уделяем внимание своей жизни, своей роли, получаем удовольствие от этой роли, то мужчина, он захватывается нашей ролью жены. То есть, что жена нас создает, какую эмоциональную атмосферу в семье, в доме создает. А вдруг это та жена, которая ждет от мужа внимания, заботы, и там начитались каких-то историй про обязанности мужчин и женщин, и теперь ждем, когда же он начнет исполнять свои обязанности. А он вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, давать мне чувство защищенности и заботы, сидит вот в этих телефончиках, там, экранах и так далее. Конечно, несправедливо, конечно, больно, но с точки зрения здравого смысла никто же так себя не ведет. Мы просто настолько входим в свою роль, что делаем себя счастливым от этой роли жены. Жены, когда что она может сделать? Свой дом, уют, атмосферу, придумать времяпровождение, ведь девушка, она на 100%, это ее как бы сфера, эмоциональная сфера семьи, это ее на 100%, пожалуйста, и она раскрывается в этом. И когда она раскрывается, ну как ты будешь сидеть, смотреть свой экран, если там хорошую музыку поставила, приготовила что-то вкусное и танцует, ну это не высидит мужчина в своем телефончике, что там такого? Ну, а если, конечно, и не музыка, и тишина, и не, может быть, еще что-то не так, и не эстетично одета как-то, то, ну, что ему остается делать? Ну, лучше в телефон смотреть. А может, мы его уже довели до такого состояния, что я к тому, что лучше брать ответственность на себя, то есть брать ответственность за собственную квалификацию. Потому что даже если он и не изменится, ну, мы же сами правы, жить с таким человеком или не жить, это другое дело. Но мы сделали от себя, что могли. И при этом, если человек не меняется, остаемся счастливым. Это принцип такой, незыблемый принцип. Мы сделали все, что могли от себя, человек не поменялся. Принимаем как свою судьбу и остаемся счастливыми. Но результат все равно, то остаемся счастливыми, мы же не стали несчастными.
Очень интересный ответ, очень ценный подход. И, я думаю, последний вопрос на сегодня. Мне кажется, что я принимаю людей, но вот, как вы сказали, такого теплого сближения у меня внутри не происходит. Я как-то на разуме допускаю, что человек может быть такой, какой он есть, и беру ответственность за свои эмоции в наших отношениях. А другой человек меня как будто не касается, такая внутренняя дистанция. Это просто особенность моей холодной природы любви или все-таки что-то я делаю не так? Я не страдаю, просто интересно понять принцип.
Это, может, определенная, я бы так сказал, это определенная стадия зрелости, когда человек берет ответственность на себя и входит в территорию независимости. Ну, понимание своих границ, можно сказать, одной из такой зрелой, когда человек выходит от созависимости, да, он переходит в стадию независимости, то может быть такая отстраненность некоторая, нейтральность быть, да, в чувствах. Мы за себя отвечаем, но, в общем-то, так, не так и радеем уж там о других людях. Это просто этап зрелости, это этап выздоровления. А затем будет следующий этап. Это уже легкость в своих как бы теплых или дружественных отношениях к людям. То есть это постепенно, когда мы входим в состояние ресурса, больше и больше в этом состоянии, оно потом начнет проявляться как результат, какие-то плоды в этих теплоте или эманация этой теплоты из нашего сердца. Поэтому путь как бы очевиден. И более того, я могу сказать, что даже человек может стать немножко не жестоким, внимание, а жестким, когда человек начинает брать ответственность за себя, за свою жизнь, может быть, немножко жесткости проявиться в характере человека, чтобы защитить свои границы, восстановить их. Но это недолго, это просто необходимо. Это как есть рана, если у нас рана, и мы чувствуем боль, мы же на какое-то время изолируем бинтик или гипс, там накладывается на рану. Ну да, я изолирован от других, нет у меня взаимодействия с окружающим миром, но затем, когда ранка зажила, мы же снимаем этот бинт, гипс снимаем, и снова чувствуем все своим кожей, своим прикосновением. Просто вот это этап.
Как раз сейчас пришел вопрос, вы, в принципе, на него уже ответили только что, но хочется зачитать, потому что слушательница поделилась. Спасибо вам за эфир, сейчас учусь проявлять интерес к себе, как-то понимать свои ресурсы, границы, но вот учитывать других пока сил нет. Поэтому вопрос, такая чувствительность к другим – это следующий и естественный этап после того, как примешь себя, или уже сейчас надо прикладывать осознанные усилия к этому?
Отчасти можно прикладывать осознанные усилия, можно прикладывать всегда. Однако все равно будет естественное проявление во времени. Ведь как ты осознанно не ставь на плиту какой-то сказанчик там, да, или кастрюльку, или сковородочку, как бы ты осознанно туда не высыпал все продукты, но в свое время они приобретут, ну, готовность свою и наполниться всеми необходимыми вкусами. Тут осознанность, неосознанность, в чем заключается, что время, что я могу изменить ход времени и зачем. Вот. Поэтому осознанность всегда хороша, но осознанность означает и дать место времени. Ведь помните, такая фраза есть: рано сорванный плод, он невкусный. То есть осознанность не означает вот быстро, ну быстро, но невкусно, да, вот яблоко в руках, но это зимний сорт, ты сорвал его в августе, и ты, оно в руках, но наслаждения нет. Поэтому сохраняем внимание, можно что-то проявлять, но в свое время, в свой черед, все наполнится вкусом жизни, вкусом отношений. И больше и больше будет расслабление. Дело в том, что когда вы сказали вот этот интерес к своей жизни, он действительно будет эманировать, выразиться во внешнем отношении к людям, то, что другие люди тоже нам станут интересными своей индивидуальностью, а не претензий по отношению к этой индивидуальности. Ведь когда человеку его жизнь неинтересна, то тогда он начинает контролировать других, и вот они с этой своей обязанностью не справляются делать нас счастливыми, и, безусловно, у нас много претензий к сообществу или какой-то конкретной личности. А когда наша жизнь интересна, у нас другие люди нам становятся интересны своей индивидуальностью, прям вот дающие наслаждение своей индивидуальностью. Мы уже не сравниваем себя с другими. У нас нет от них ожиданий. Да и в принципе, откуда они могут взяться. Вот. Поэтому, естественно, мы начинаем наслаждаться просто проявлением вот этого разнообразия вокруг нас, черт, качества людей, их поведения. И понимаем следующее, что если произошло это в моей жизни, да, к примеру, то, безусловно, в свой черед и люди когда-то могут больше себе доверять и раскрывать свои таланты в большей степени, и мы даже не стараемся их как принуждать к этому, что ли, или толкать в эту сторону. И в этом нет никакой необходимости. Скорее всего, мы тот ресурс, который также увлекает других. Сейчас уже всем уже известно, да, COVID-19, к примеру. Кто-то один заболел, да там вся вереница пошла. Ну вот, так это пример с инфекцией нездоровой. Но есть же понятие и здоровье, оно же тоже так же, оно же тоже заразительно, как и счастье, и смех заразителен. Кто-то там, вот ролики есть, да, в Ютубе, там кто-то заходит, там начинает смеяться где-нибудь в общественном транспорте, и там все уже со смеха ложатся. Вот, ну вот это же тоже эффект есть. Поэтому это настолько просто, что я же не смеюсь и говорю, что вы не смеетесь, давайте тоже смейтесь, это полезно для здоровья, ха-ха-ха, ха-ха. Ну как это, ха-ха-ха, мне не засмеяться. Вот в йоге есть такое, смехотерапия есть, знаете, ну, йога-терапия. Могу подсказать такой маленький релакс, как сделать. Положите затылок, ну, ляжьте так вот перпендикулярно к другу, человек один лежит, другой кладет голову затылком на животик человеку. И даже небольшой смех, вот человек, который на живот, которого положили затылок, а затылок это наша там система поощрения называется, такая гормональная, да, и животик это висцеральный мозг человека, такая связь происходит между двумя людьми. И человек, который лежит, начинает даже просто хихикать, его живот вот так слегка вибрирует, и в тот второй человек, который лежит, он уже не может не смеяться, он просто тоже заходится. И он начинает смеяться, и здесь происходит вот такой смех. Вот так вот смех распространяется, так и здоровье, оно распространяется в состоянии свободы, легкости, все.
Очень радостная картина мира вами обрисована, очень вдохновляющая. Спасибо большое, Дмитрий, за эту смехотерапию в конце. Действительно, очень много радости приносит наш эфир, потому что это шажочки на... к ощущениям этого источника любви к самому себе, это шажочки к осознанности. И сегодня вы дали очень интересную практику, которую можно уже сейчас просто сделать своей частью жизни. Спасибо большое за эти знания о том, как свести свой внутренний конфликт к нулю, и мы будем с радостью ждать продолжения наших бесед через неделю.
Да, до свидания, всего хорошего.
Спасибо вам, до свидания.